Добрый день, я Андрей Туманов, и сегодня у меня в гостях очередной очень интересный гость – Артем Мажоров. Агроном, садовод, любитель и профессионал, и врач. Профессионал просто.
Добрый день.
Артем, почему я вас пригласил? Вы специалист по биометоду, по разным там эко, каким-то там программам, ну то есть вот... К чему я стремлюсь, но не всегда доверяю, потому что вот это слово эко, там, процентах 50, ну, это какой-то вот развод, либо непроверенное, и поэтому вот кто-то верит слепо слово эко и био, а кто-то в этом сомневается. Я, в общем-то, сомневаюсь, хотя стремлюсь к тому, чтобы у меня тоже было все по природе, по...
Экологично.
Да. Расскажите, что такое вообще биометод, с чем его едят, насколько к этому действительно надо стремиться?
На сегодняшний день я в первую очередь хочу поприветствовать всех зрителей, вас, Андрей Владимирович, и, наверное, правильно разделить нашу беседу на два направления – биометод и органический метод.
На сегодняшний день разные вещи?
Это действительно разные вещи, да, и биологизированное и органическое земледелие – это две разных технологии. Биологизированное земледелие подразумевает за собой использование на старте экологических препаратов, биопрепаратов до крайней степени, до того момента, когда уже нет возможности обойтись без химических пестицидов, да, будь то либо какой-то гриб бактериальный или заболевание, вызванное грибом, то есть до определенного момента идет использование биологических препаратов, и если вдруг наступил такой момент и фаза, что необходимо
собирать... И фитофтора.
Да, но необходимо собирать будущий урожай, да, его еще много, на него определенные расчеты, мы можем какую-то часть урожая спасти, тогда технологи, агрономы принимают решение использовать химические пестициды. Вот это биологизированное земледелие. Конечно, есть определенные критерии, если наступил такой факт, что рано пришлось использовать пестициды, здесь ни о каком уже биологизированном земледелии речи не идет, да, это возврат практически к стандартной химической технологии. Если мы говорим о получении действительно экологической продукции, которая будет выращена с использованием только биопрепаратов, она будет максимально насыщена всеми необходимыми для нашего организма нутриентами полезными.
Чем?
Нутриентами, да, сейчас...
Нутриентами, давайте расшифруем,
да.
Что такое нутриенты?
Мы привыкли к словам витамины, макро-микроэлементы, минералы и прочее. Сейчас в целом врачебное сообщество и сообщество диетологов, нутрициологов, нутрициологи, те, кто занимается непосредственно питанием, используют общий термин нутриенты, да, который включает в себя уже различные включения. И витамины, и макроэлементы, и микроэлементы, биологически активные вещества различные, их множество. Вот это все мы называем нутриентами. То есть продукция у нас для того, чтобы мы были здоровыми, должна быть ими богата. В какой уж степени, да, тут уже все бывает по-разному, но тем не менее богата этими полезными веществами. То есть проще сказать, это полезные необходимые вещества для нашего организма. Они есть обязательные или эссенциальные, условно обязательные, условно эссенциальные, важные, необходимые. То есть, например, есть какой-то микроэлемент, без которого химическая реакция в нашем организме не случится. Да? Ну, не произойдет какой-то стык нейронов, и мы не получим. Например, там несколько минералов за это отвечает. Это мы все получаем с пищи. Поэтому, чтобы она была насыщена, мы должны заботиться об ее полноценности. И вот как раз такую продукцию получить помогает нам, в первую очередь, органическое земледелие. Сам биометод... Он подразумевает использование биопрепаратов, которые разработаны с помощью биотехнологических разработок различных ученых и предприятий. Это и защита растений от различных заболеваний, от тех, которые вызваны бактериями, от тех, которые вызваны патогенными грибами. Это и питание растений. Да? Помимо того, что мы должны защитить, мы должны же еще их напитать. И можно напитать минеральными веществами, можно теми препаратами, которые представляют из себя органику.
Потому что входит... Насчет питания я правильно понял? Вот, допустим... По мне, если я хорошо питаюсь, я меньше болею и лучше себя чувствую.
Да, если вы так? Качественно питаетесь. Качественно.
И также у растений.
То же самое и у растений.
Ага.
То есть мы должны дать необходимый набор основных элементов. Это макроэлементы, мы их знаем, они называются НПК. Это как раз-таки те
азот,
три цифры.
Фосфор,
да,
азот, калий.
Фосфор и калий, которые необходимы на разных стадиях развития. Да, если азот у нас отвечает за наращивание зеленой массы, за вегетативную фазу, Фосфор уже отвечает за укоренение, за цветение, опыление, то есть это уже переход вегетативный в генеративную, то есть в ту фазу, когда растение должно начать размножаться, да, оно же плод для чего нам ягод дает, оно же хочет потом размножиться этими семенами. Мы питаем, соответственно, фосфором, да, когда растение отдало нам урожай, оно начинает восстанавливаться ближе к осени, нам нужен калий, да, это вот основные три элемента, макроэлементы, которые необходимы растению. Эти элементы растение должно откуда-то забирать. Так, например, фосфор в большом количестве, азот содержится в большом количестве в воздухе, но растение его должно усвоить.
74%?
Большой, да, 3/4 азота у нас содержится в воздухе. Но как же его перевести в усвояемый легкий азот для растения? У нас есть, естественно, возможность применения стандартных удобрений, которые используются достаточно широко, содержащие в себе различные формы азота. Но это... Не совсем органика. Мы можем, конечно, сейчас внедриться в химические реакции и сказать, что на каком-то этапе это органический процесс, но если мы говорим о биометоде с позиции органического земледелия, то все-таки это микроорганизмы должны обеспечить поступление всех элементов в растение. Это организм, который называется азотфиксирующие бактерии. То есть те бактерии...
На бобовых.
Да, в том числе на бобовых.
И на лоховых, то есть на облепихе.
Да, да. Это азотфиксирующие бактерии. Фосфор и калий из почвы в большом количестве, там элементы содержатся. Но мы не можем их сделать доступными. Для этого есть фосфор и калий мобилизирующие бактерии. Вот это те препараты, которые, те вещества, те микроорганизмы, которые могут входить в состав как раз-таки биопрепарата. То есть это будет бутылочка, да, или пакетик, в котором будут содержаться споровые формы бактерий. И как только они попадают в благоприятные для них условия, контактируют с почвой, с влагой, они начинают работать. Азотобактер начинает добывать азот из воздуха, переводить его в
усвояемый. А как он сам начинает добывать? И все равно он должен к гороху привязан или к лофу?
Естественно, да, он должен при помощи биохимических реакций начать быть связанным, во-первых, с корневой системой растения. Должен произойти симбиоз при помощи различных микоризных грибов, которые тоже участвуют. Да, это все бактерии ризосферы. Да. У нас есть понятие, как... подразумевающая совокупность всех бактерий в почве. Это ризосфера, то есть микробиота ризосферы. Бактерий там достаточно много, каждая из них осуществляет свою функцию. И мы должны понимать, что если состояние этой почвы не позволяет растениям жить благополучно в симбиозе с этими растениями, то мы не получим никакого результата. То есть если на протяжении многих лет вносились большими дозами химические пестициды, то есть остаточные дозы этих пестицидов велики в почве, то и заселение полезных микроорганизмов тоже не сразу окажется благополучным и эффективным. Должны пройти годы, во-первых, чтобы уменьшилась пестицидная нагрузка, во-вторых, чтобы то количество микроорганизмов, ну, титр, да, так называемое количество одновременно находящееся, оно было полноценным для осуществления всех этих функций. И если сейчас не уходить далеко в химию и в органику, мы начали же разговор об экопродукции, да, которой у нас сейчас очень много, и... Все везде.
И очень дорого.
И очень дорого, да. А правда ли все эко, да, то, что называется эко? Даже если не говорить сейчас о полках с продуктами, у нас и химические отделы тоже, практически каждый второй продукт для стирки или уборки, он тоже эко, биоразлагаемый, ничего не оставляет за собой. Но это все-таки на сегодняшний день оставляет вопросы. Почему? У нас есть в государстве 367-й федеральный закон об органической продукции, который в определенной мере регламентирует достаточно много контролей для производителей. Но мы сейчас давайте будем говорить все-таки о сельскохозяйственной продукции, о растениеводческой и молочной. Не будем в химию внедряться, в химическую промышленность. Регламентирует, но не настолько, чтобы продукция действительно вся проходила органическую сертификацию. И в нашем государстве в этом году должно было быть изменения. 1 сентября должна была быть внесена поправка к закону об органической сертификации, но на последней органической сессии ее перенесли на 1 сентября 2025 года, хотя консультант РУ уже опубликовал о том, что правка вот-вот внесена. И вот крайняя публикация, августовская и июльская, сообщала о том, что эти изменения
Почему
будут внесены. Почему перенесли? Ну, видимо, какой-то период еще нужно производителям дать, но что эта поправка должна нам дать? С даты внесения, пусть это будет 1 сентября 2025 года, да, или случилось бы в 2024 году, уже написать о том, что это экопродукция, фермерская продукция, может только тот производитель, независимо от объема своих производств, может быть, это 10 банок сметаны или какого-то биопрепарата, или большой объем. Только в том случае, если предприятие прошло органическую сертификацию, не только предприятие, а конкретно этот продукт. Для этого сейчас создается их, я так понимаю, что не совсем успели создать центры Роскачества, 9 центров во всех регионах, которые будут обеспечивать взаимосвязь во всех регионах, разбросаны по всей России. 9 центров Роскачества, которые будут помогать стандартизировать вот эти все протоколы, проводить исследования в аккредитованных лабораториях.
Они есть, эти лаборатории?
Лаборатории эти есть, но регламентировать взаимодействие производителей будет уже эта поправка к закону. То есть до этого можно было и исследовать, и не исследовать, но при этом писать эко. То есть мы должны знать, как только эта поправка вступит, все становится более жестко, и действительно тот продукт, который будет написан биоэко или наш значок федеральный органик, он будет действительно соответствовать. То есть это предприятие проверку прошло, этот продукт проверку прошел. Но, как видите, нам еще годы придется подождать. Мы ждали, что это 1 сентября 2024 года вступит в силу. Ну, время... Я думаю, что пройдет достаточно быстро. Хорошо, что мы к этому идем, на самом деле, потому что те десятилетия, когда почва беспощадно истощалась, из нее бесконечно все забиралось, сейчас угодий много, почва практически пустая. Мы берем агрохимический анализ, исследуем в различных регионах и видим, что действительно работы очень много, и она тяжела. Если брать... Сейчас фермерам большие площади для того, чтобы обеспечивать потом население органической продукцией с использованием только биопрепаратов, то поработать нужно немало. Либо над поиском этих угодий, где более-менее почва еще живая, да, так мы называем ее живая, либо уже обеспечивать биопрепаратами насыщение той, которая была просто-напросто использована на протяжении нескольких десятилетий.
А вот как любителям-садоводам свою продукцию сделать эко?
Для того, чтобы нам, обычным садоводам-огородникам, на грядке получить здоровый урожай, нужно в первую очередь это отказаться полностью от использования химических пестицидов. Каким образом это может случиться? Сезоны разные. Иногда мы можем столкнуться с болезнями грибковыми или бактериальными в середине июля, иногда в начале сентября. Да? Ну, вроде бы в начале сентября уже не жалко расстаться с каким-то кустом, который нам практически весь урожай отдал. Но если это случается достаточно рано, наверное, по той причине, что мы не позаботились о профилактике препаратами заранее, заблаговременно, с момента посева, да, то все же начинается семечко, мало того, что еще с производителя семечка, то в первую очередь не использовать. Не использовать, если заболели, значит, нужно уничтожать эти растения, то есть сжигать и препятствовать тому, чтобы какие-то споры остались на следующий год. Но, не доводя до этого, это с момента посева семян, неважно, рассаду мы выращиваем или в грядку сразу сеем, мы должны использовать биологические препараты. Препараты сеной палочки, препараты триходермы, которые как раз-таки обеспечивают весь иммунный ответ, так сказать, в самой почве.
Давайте мы сразу. Сеная палочка – это у нас что?
Это бактерия.
Это бактерия,
которая входит в ряд препаратов. Достаточно давно известна эта сеная палочка. Препаратов тоже на рынке много, которые ее в себе содержат. Разные штаммы, разные производители. Часть этих штаммов обладает таким свойством эндофитным. Эндо значит внутрь, да? То есть бактерия или находится рядом с корневой системой растения на поверхности листа, либо вообще проникает внутрь и обеспечивает своими биологически активными веществами, которые вырабатывает. Вообще у сеной палочки более чем 200-250 различных биологически активных веществ и микроферментов, которые она вырабатывает. И только на 60-70 из них есть большое количество международных публикаций. То есть по ней исследований еще достаточно много. Она обеспечивает как раз-таки защиту растения от встречи с патогенными агентами, какими-то бактериальными либо грибковыми. Есть работа о том, что сеная палочка даже противовирусным действием обладает. Есть такой фермент РНК-аза, он есть у нас и у человека.
Как?
РНК-аза. РНК, да, либо нуклеиновая кислота, РНК-ДНК, и вот одна из, одна из нуклеиновых кислот, она РНК называется, да, вспомним школьную скамью, там, 7-8 класс. Как провести параллель на человека? Мы же ездим в общественном транспорте, в метро, встречаемся с различными агентами вирусными. Кто-то чихает, кто-то кашляет, но мы же не всегда заболеваем. У нас какой-то иммунитет есть, да, и вот часть ферментов, которые есть, они относятся к группе РНКС, они защищают наш организм от различных вредных объектов. То же самое и в растениях. То есть сеная палочка, будучи бактерией, являющейся биологическим фунгицидом, если она в препарате содержится, обладает в том числе и противовирусным действием, косвенным. То есть даже по этому поводу есть исследования такого рода. Используем свиную палочку.
Триходерму уже?
Используем, это уже грипп, да. Используем триходерму. Это тоже группа препаратов, содержащих триходерму, обеспечивают защитные функции почвы, препятствуют растению, препятствуют
нападению на растения.
Да, вредных объектов и способствуют переносить более комфортно неблагоприятные различные условия. Любые перепады температуры, стрессы, возвратные заморозки и прочее. Триходерма тоже обладает достаточно большим таким иммунопротективным действием, несмотря на то, что это грипп, который изначально должен тоже фунгицидную активность оказывать какую-либо.
Кстати, не надо, наверное, триходерму путать с трихополом, который периодически рекомендуют в разных ветках для любителей садоводов. Там купите трихопол в аптеке, а это просто созвучно, да?
Созвучно, да.
Ну, кто-то любит, разные совершенно вещи.
Трихопол вообще это даже торговое название, у него действующее вещество метронидазол. Совершенно другая история. Явно ее не нужно путать с триходермой. Но, возвращаясь к тому, как огороднику простому обеспечить получение хорошего урожая, это отказ от химических пестицидов, вообще, в принципе, отказаться. С момента посева или рассады, или посева семян в грядку использовать биологические фунгициды профилактически и не забывать регулярно обрабатывать. Регулярно это раз в две недели. Я всегда говорю, вот выберите себе там или пятницу, или субботу, раз в две недели, четко вы знаете, что вы разводите в опрыскиватель биологический фунгицид на основе бактерий либо грибов полезных и проходите по всему участку. Вот есть время, пройдите по всему, как минимум, по посленовым, да, которые часто болеют, по огурцам. Как только влажность у нас изменяется, естественно, мы должны эту обработку проводить.
Многие с вами не согласятся. Скажут, как это? Все равно фитофтора придет, все сожрет и оставит без урожая. Даже если прыской, не прыской, да. А сколько разных вот этих способов, таких псевдонародных, там, йод, молоко и так далее?
Способов достаточно много. Мы сейчас говорим все-таки о тех способах, которые
работают.
Которые работают и которые все-таки регламентированы и сертифицированы.
То
да?
есть йод и молоко, это вы тоже над этим посмеиваетесь?
Я как специалист, да. Но могу сказать, что есть какие-то рецепты, которые работают в недолгосрочной перспективе. Ну, как-то разово мы можем что-то увидеть, какой-то эффект. Но ни один огородник, который использует какие-то методы нетрадиционные, так сказать, нетрадиционного сельского хозяйства, будет использовать на протяжении 2-3 лет и скажет, ребят, я вот только вот так, только с молоком и с йодом, у меня вообще все хорошо. Ну, не бывает. Все подряд обычно используют, чтобы прочитали, и вроде бы что-то сработало. Но есть определенные принципы биометода как раз-таки, да, или принципы, если уж об органике говорим, органическое земледелие. От начала до конца использовать только полезные грибы и бактерии, использовать микробиологические препараты, которые добывают азот, фосфор, калий и содержат все микроэлементы, то есть питают растения, использовать микоризу.
То вещество... Микориза – это грибы.
Само слово микориза – это симбиоз, в принципе, высшего растения, растения, с которого мы получаем урожай, и гриба. Только не того гриба, которого... на котором мы собираем в лесу под березой.
Собираем мы плодовые тела.
Да, плодовые тела. Как раз-таки у этой микоризы тоже есть плодовые тела, вегетативные тела. У подберезовика экзомикориза, внешняя микориза. А мы говорим сейчас об эндомикоризе, которая есть в почве. Хотя части экзогрибов, особенно с декоративными растениями, тоже взаимодействуют. По этому поводу разработки тоже сейчас ведутся, в том числе и у нас, в нашей стране. Та микориза, которая есть в почве. Для чего она нужна? Она должна соединить гриб микоризный с растением и позволить доставить вот этому симбиозу уже из почвы все. В почве уже все есть и плохие, и хорошие вещества. Мало того, микориза в составе препарата, например, основной род грибов, который используется в микоризном препарате, грибы рода гломус. Да,
как?
Гломус. Гломус – комочек. Да,
а,
переводится.
Комочек.
Они доставляют все питательные вещества из почвы. То есть все есть вокруг растения. Микориза увеличивает площадь корневой системы в 10-15 раз. Это действительно так. Mm-hmm. Исследования проведены и в малых объемах горшков, и в больших. В 10-15 раз микориза увеличивает площадь корневой системы. Она раз доставляет влагу в какие-то стрессовые периоды. То есть мы можем уже, если знаешь, что у нас на участке заселена микориза, все-таки понимать, что раз в неделю наезд на дачу, заезд, да, так так скажем, поможет растениям справиться с недостатком влаги, если будет сухо, если есть микориза. Влага – раз, питательные вещества – два. Представляете, площадь коневой системы 1 кубический метр, да, или 15 кубических метров. То есть со всей этой площади все микроэлементы, конечно, попадут в растение. И есть такой очень сложный термин. У нас вообще есть противники микоризы, которые говорят, что микориза может у растений забрать сахара, все необходимые углеводы, да, и растению вред нанести. Действительно, микориза, микоризный гриб, точнее, вот если будем правильную терминологию использовать, действительно в обмен на то, что доставило растению воду, питательные вещества, защитило от каких-то агентов там рядом с корневой системой, она забирает углеводы, питается ими. Но есть такое понятие, вообще мы знаем понятие паразитизма, да, и вот у растения с грибом тоже есть такой взаимовыгодный паразитизм.
Взаимовыгодный паразитизм.
Да, он паразитизм. Называется, вот если прям совсем в науку, аллелопаразитизм. Что это такое?
Аллело?
Аллелопаразитизм.
Надо запомнить.
Может быть, сам термин запоминать не нужно, но он дает понимать то, что высшее растение всегда выбирает себе свой гриб. Внутренний эндомикоризный гриб. Никогда растение не будет взаимодействовать с тем грибом, с которым ему невыгодно. И вот только единственный вариант, когда растение может погибнуть при внесении микоризы. Микориза у нас есть в почве всегда, микоризные грибы есть. Мы просто ее больше вносим, чтобы все это обеспечить. Только если не будет солнца в течение 2-3-4 недель. То есть не будет солнца, не будет фотосинтеза, не будет накапливаться сахара в растении. Естественно, гриб будет максимально все забирать, растение уже ни с чем не справится. Но длительное отсутствие солнца вообще на планете уже, наверное, говорит о том, что мы не об урожае будем думать, не о биометоде, а о каких-то других более глобальных катастрофах и прочем. Согласитесь,
да.
2-3 недели непогода никогда на это не повлияет. Поэтому микориза нужна в составе препаратов. Бактерии нужны, полезны, и грибы в том числе. Действительно, если все планомерно в течение 2-3 лет использовать на участке, иногда чем-то жертвуя, да, каким-то урожаем, то что мы все равно должны заселить почву полезными бактериями и грибами и обеспечить в будущем уже и стрессоустойчивость растений к различным факторам, и повысить супрессивность почвы. Супрессивность почвы – это нормальная функция почвы противостоять вредным объектам. То есть, используя полезные микробиологические препараты, мы повышаем эту супрессивность почвы. То есть, возможность всего почвенного покрова, ну, плодородного слоя хотя бы, да, использовать растениями в полной мере для того, чтобы все питательные вещества попали в растение, а потом попали уже в урожай. И мы взяли его руками и съели. Та же самая бацилла. Есть, например, штамм бациллы, который... Мы же в детстве хватаем все руками, да?
Да и сейчас хватаем, да, и
сейчас
иногда
хватаем на своем участке-то, не бежим же мы, если что-то срываем с куста. И это правильно, потому что то количество бактерий, которые есть на поверхности ягод, каких-то овощей, зелени, они нам полезны. У нас микрофлора пересекается по большому количеству показателей. Она есть в почве, она есть на растениях, она есть в нашем кишечнике.
То есть то, что я делаю, а я ем в основном немытые ягоды, если непосредственно с грядочки, так страшно, да?
Это не то, что не страшно, это необходимо, и вы правильно делаете.
Да?
То есть вы обеспечиваете...
А меня бабушка ругала за это.
Микробиом. Какая-то бабушка была не классическая. Обычно бабушки... Некоторые говорят в большинстве случаев, что можно есть и нужно. Ну, я думаю, это здесь уже индивидуальный какой-то случай. Нужно есть, по возможности, овощи немытыми. Если, конечно, мы знаем со своей грядки, что они не обрабатывались химическими препаратами. То есть используем биометод, выращиваем только органическую продукцию, не используем химический, то есть не переходим. То есть у нас этот биометод все-таки превращается в органический метод. Биологизированное земледелие становится органическим. То есть нам не пришлось химические препараты использовать. Вот это будет чисто органическая продукция.
Ну вот так я послушал, вот люди сейчас послушали, столько много умных терминов. Как обычно, дайте нам простой какой-то рецепт. Посыпал и все. А тут выходит это целая система.
Это система. Это в любом случае система. Но если мы эту систему будем использовать регулярно пару лет, Нам потом практически ничего не придется делать на своем участке.
Ну, я вот клоню куда. То есть не получится у вас купить какой-то биопрепарат, просто разок-другой посыпать, и все у вас будет эко. То есть вам придется работать по определенной системе, да. Как-то вносить, да. А этому же надо как-то технологии... научиться. Это же вот не придет к вам свыше.
Да, но при этом есть достаточно большое количество специалистов, которые обучают органическому земледелию. Есть специалисты, которые обучают крупные сельскохозяйственные холдинги работе по биологизированному земледелию, интегрированная система, когда используется биология плюс химия. То есть в целом в России сейчас это достаточно активно пропагандируется, и есть где эти знания получать.
А этому трудно от научиться? То есть вот это как агроному учиться там
совершенно
несколько лет?
Нет, это достаточно простые технологии, когда мы знаем, что здесь нужно сделать, накапать в раствор каплю гуматов, для стимуляции семян, капельку бактерий, да, в сеной палочке, замочить семена, посеять, пролить потом это все фитоспорином, пролить препаратом с сеной палочкой. Дождались всходов, дошло время пикировки, добавили удобрения, которые содержат в себе только микробиологические препараты. Азотфиксаторы, фосфор, калий, мобилизаторы. Мы же удобряем, только удобряем не минеральными препаратами, по возможности органическими. Дошло время высадки, в лунку добавили также препараты микоризы, добавили почву оздоровляющие грибы, посадили, все нормально. И потом в течение сезона обеспечиваем только раз в две недели обработку по листу либо под корень микробиологии, бактерии, грибы и кормим немного, также по листу.
Ну вот я здесь бы немножечко даже поспорил бы. А, вот смотрите, если мы берем, например, фосфорное удобрение, угу. Тот же суперфосфат двойной, ведь из чего делается суперфосфат? Из остаточных пород там, древних морей, то есть это же тоже фактически биометодом получено.
Да, но мы должны понимать, что все, что имеет отношение к органике, а не к биометоду, это все-таки работа микроорганизмов, почвенных микроорганизмов. То есть они нам должны добыть этот фосфор. Тогда мы будем говорить об органической продукции. Добыть из недр почвы рядом. Это органическая продукция.
Ну, то есть, значит, суперфосфат – это не органическая, если мы добавили суперфосфат, но он же получен естественным путем.
Он получен неестественным. В растении он поступает неестественным путем. Естественным путем – это только взаимодействие микроорганизмов как раз-таки с теми веществами, которые содержатся в почве. Все остальное – это уже минеральное удобрение в любом случае. Как бы там ни было, как бы химическая реакция это не дошла до органической в какой-то мере, при сегодняшней классификации мы все равно это назовем минеральным препаратом. А те препараты, которые содержат в себе бактерии, фосфор мобилизирующий, это будет уже органический препарат, биологический. Mm-hmm. Но это так же, как, наверное, термин биофунгицид. Немножко не совсем, да, он понятный, нелогичный. Но, тем не менее, да, он у нас существует.
Фунгициды – это препараты против болезней, да?
Против грибных болезней. Да. И, а тут у нас фунгицид, да еще и биофунгицид вообще. Но, тем не менее, этот термин есть, он существует, и мы уже, общаясь друг с другом, понимаем, что если мы говорим о биофунгициде, это все-таки действительно препарат, который содержит в себе какую-то микробиологию, то есть какую-то бактерию или гриб хороший, который будет с плохой бактерией или плохим грибом взаимодействовать и уничтожать их, не распространять болезни на нашем участке с нашими растениями.
Ну что ж, Артём, мне было интересно, может быть, я по каким-то пунктам не совсем согласен, но я человек старой формации. Знаете, самое главное, что я из нашей беседы вот оставляю в сухом остатке у себя, что надо всем учиться, потому что новые технологии постоянно приходят, наука развивается. То, что вчера казалось смешным, глупым, сегодня становится, пожалуй, такими главными методами для ведения хозяйства. Правильно я говорю?
Да, это действительно так. Защита почвы, иммунитет растений – это самые основные тренды, так сказать, сегодня в современной науке, который позволит нам потом питаться, быть здоровыми и препятствовать развитию каких-то заболеваний. Хотя бы в какой-то мере препятствовать.
И учиться надо у ученых прежде всего, а не повторять всякие глупости из интернета. Конечно. Вот это вот, я думаю, важнее всего, потому что глупости в интернете сейчас такое огромное количество, что иногда удивляешься, как вообще люди живы, которые это применяют. Так согласен. Что, ну, давайте... Я обязательно попробую какие-то вот вещи из биометода у себя, хотя и суперфосфат я не буду пока оставлять. Пока. А там посмотрим. Ну что ж, Артём, спасибо. Я думаю, мы будем все учиться, а вы нам помогаете. Хорошо?
Благодарю, Андрей Владимирович.
Спасибо.
Всем здоровья, до новых встреч.